«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня, в понедельник, в 19:00, у нас в студии очень важный гость. Но неуловимый, потому что очень много всяческой работы. Кандидат медицинских наук, доктор-онколог, доцент кафедры Медицинского института имени Мечникова, кафедры онкологии, Юлия Вадимовна Семилетова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия Вадимовна, спасибо, что вы пришли, нашли время. Тема актуальная. Рак кожи. Мы не вылезаем солнца. Мы находимся под ним постоянно, но иногда, конечно, хочется посидеть в теньке, но те, кто хочет красиво выглядеть, начинают загорать. А вы мне говорите, зря загораете. А ведь все так хотят быть шоколадными, элегантными. В чем причина?
В чем причина необходимости загара? Вообще издревле люди с белой кожей, особенно женщины с белой кожей, считались людьми аристократического рода. А вот все темнокожие, угу, это были крестьяне, рабы, угу, лица афроамериканского направления, так сказать, или с африканского континента. Поэтому я хочу сказать тем женщинам, мужчинам, которые хотят вот выглядеть особо загорелыми и так далее, к какому классу вы себя хотите отнести?
А я не против быть крестьянкой.
Не против?
Я очень люблю деревенский образ жизни.
Я очень люблю деревенский образ жизни, да, особенно здоровое, экологическое, чистое молоко.
Вот и загорела я не потому, что на пляжу лежала, а потому, что ходила на рыбалку. Очень люблю рыбалку с мужем посещать. И 2 дня вот мы с удовольствием провели в Карелии. И все-таки нельзя, да?
Не то, что нельзя. Во-первых, мы с вами северные народы, и для нас, во-первых, угол ультрафиолета, который падает на нашу кожу, совершенно ненормален, если мы с вами загораем в какой-то тропической, субтропической стране. Поэтому этот угол будет влиять на формирование прямого фотоповреждающего действия на все наши клеточки. Куда попадет ультрафиолет, он будет все, так сказать, не только повреждать, но еще и ломать наши структурные генетические цепочки, за счет чего у нас, к сожалению, будет формироваться в будущем. Это же не сразу происходит, а в будущем будет формироваться рак кожи. Поэтому этого надо бояться, особенно северным населением. Ведь самая большая статистически большая заболеваемость меланомой и раком кожи – это Австралия и южные регионы Северной Америки. Почему? Потому что там исконное население, к сожалению, уже в меньшинстве, а в большинстве там те, кто приехал из Старого Света. Это англичане, которые беловолосые, светлокожие и голубоглазые. Поэтому в этом плане у них, к сожалению, их кожа не годна вообще к тому солнцу, которое они получили. В итоге у них самая большая заболеваемость раком кожи. Поэтому я бы посоветовала нашим, так сказать, слушателям и телезрителям очень аккуратно сноситься к своей коже в плане ультрафиолета. И лучше загорать тогда, если уж вы загораете, в утренние или вечерние часы, когда солнце не настолько жестоко к вашей коже. И даже солнцезащитные крема, они вас защитят только в утренние и вечерние часы. Они не продлят ваше пребывание на солнышке. Они лишь защитят вас в тот период, который короткий, вы будете утром и вечером. Поэтому будьте аккуратны.
Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, загорать нужно?
Загорать немножко полезно, когда вы плюс 2-3 тона увеличиваете загар к своей коже. Загорать целенаправленно, когда вы просто коричневые, особенно когда вы еще и приезжаете и через недельку начинаете обгорать, то это крайне отрицательное ваше действие.
Это травма.
Это травма. Прямое фотопредупреждающее действие. И шаг, каждый раз шаг в сторону рака кожи. Лечить его тяжело. Лучше профилактировать.
Итак, рак кожи, как он выглядит и почему им заболевают, тема сегодняшней нашей передачи. Уважаемые наши подписчики, те, кто с нами уже давно, и те, кто только что присоединился к нам, вы можете задавать вопрос сегодня Юлии Вадимовне в течение эфира. Но если мы не сможем ответить на все вопросы, милости просим на консультацию, записаться на консультацию к замечательному врачу, врачу от Бога Юлии Вадимовне, можно по телефону 676-2525. Правильно? Начнем все-таки нашу историю с истории. Извините за тавтологию. С чего все началось в вашей жизни? Я ведь знаю, вы кожей не сразу начали заниматься. Расскажите, пожалуйста.
Еще в университете, когда я училась, мне очень нравилась абдоминальная хирургия и, в частности, онкология. У нас в университете был замечательный доктор Николай Николаевич Байдала, который нам пропагандировал онкологию. Мы посещали СНОС, Студенческое научное общество. И в свое время, когда я заканчивала университет на шестом курсе, он мне посоветовал поступить в ординатуру Института онкологии Петрова в Санкт-Петербурге. Я закончила Сибирский государственный медицинский университет города Томска. И когда я приехала в институт, так получилось случайно, что вместо абдоминальной онкологии я поступила в ординатуру торакального отделения и стала торакальным хирургом. Еще в ординатуре, благодаря моему учителю, у нас было очень своеобразное отделение, в котором было 9 докторов наук, член КорРАН, профессор Роберт Иванович Вагнер, который основоположник опухоли головы и шеи, и который первый в 64-м году поехал в Италию, в Милан, для того, чтобы Советский Союз тогда вступили в ряды так называемой меланомной группы. И тогда Ленинградский институт онкологии имени Петрова был в числе лидеров по продвижению учения по меланоме. И вот тот факт, что отделение занималось и опухолями кожи, и торакальной хирургией, онкологией, в частности, и опухолями кожи, повлияло на мою судьбу, потому что в свое время меня так увлекла меланома и вообще эта патология, что со временем, благодаря директору клиники Алексею Михайловичу Беляеву, нас выделили в отдельную группу, меня и моего учителя, Валентина Вадимовича Анисимова, к сожалению, в прошлом году скончавшегося. Так вот, в составе этой меланомной группы мы проработали уже на другом отделении, которое занималось еще и заборюшинными опухолями и опухолями мягких тканей, саркомами. И в связи с тем, что я работала уже на другом отделении, пришлось заниматься и этой нозологией. Так вот расширялся спектр моих интересов и опыт, да, и квалификации в этом смысле. Поэтому со временем и саркомы мягких тканей я тоже полюбила и начала, так сказать, заниматься, интересоваться этой темой. Но меланомы, в частности, и вообще опухоли кожи все равно занимают в моей жизни наибольший интерес. И со временем я поняла, что лучше быть специалистом в одном профиле, чем быть многогранным онкологом, потому что специалистом можешь быть в узком, так сказать, смысле, а оперировать все – это не заниматься конкретно ничем. И вот мои интересы, так сказать, сосредоточились на дерматоонкологии. Я дерматоонколог. В свое время директор нашей клиники, уже клиники Санкт-Петербургского государственного университета, предложил мне работу в условиях клиники Пирогова, и я перешла сюда, на онкологическое отделение, как раз вот для того, чтобы заниматься дерматоонкологией уже в условиях клиники Пирогова. Юрий Николаевич Федотов, да. Ему огромное спасибо за то, что в какое-то время, момент он вот поверил и решил это направление развивать в условиях уже клиники Пирогова. Очень довольна этим переходом, так сказать. Хотя в клинике Петрова я провела вот 17 лет. Замечательная клиника. Вот как-то так. Поэтому
хочу спросить, что вы преподаете и кому?
Как доцент кафедры онкологии, в свое время пришла на кафедру онкологии университета имени Мельниченкова. Сначала была ассистентом, потом доцентом кафедры, сейчас вот присуждает звание. И мы занимаемся студентами шестого курса лечебного, педиатрического, медико-профилактического факультета. Мы преподаем онкологию, читаем лекции и занятия проводим. Ну и плюс курсанты, которые это врачи, повышение квалификации. Врачи-дерматологи, терапевты, хирурги.
Чему посвящена была ваша кандидатская?
Меланоме и лечению рецидивов.
Долго вы готовились к защите? Сколько лет занимали исследования?
Около 3 лет. Ну, чуть меньше.
У нас есть еще время, прежде чем мы начнем отвечать на вопросы наших подписчиков. Я хотела бы посвятить его тем фотографиям, которые вы предоставили из личных архивов. И это поможет нам сориентироваться и сфокусироваться вот непосредственно на теме рак кожи, потому что ему мы сегодня посвящаем нашу передачу. Ну и кроме загара, конечно, хотелось бы обсудить и другие вопросы. Итак, Юлия Вадимовна предоставила несколько фотографий из своих врачебных архивов. Давайте посмотрим и, пожалуйста, прокомментируйте, что это такое.
Ну, прежде чем мы с вами начнем комментировать картинки, фотографии, то надо небольшой комментарий сделать, что раки кожи – это понятие очень узкое. Есть раки кожи, есть злокачественное образование кожи, которое бывает нескольких видов. Бывает злокачественное образование кожи, которое происходит из родинок. Мы сейчас будем с вами уже по-простому говорить, да? Все-таки я думаю, что большинство слушателей у нас не имеют отношения к медработникам. Это так называемые меланомы. И вот меланомы у нас к ракам кожи никакого отношения не имеют. Это злокачественные опухоли кожи, происходящие из родинок. А раки кожи могут происходить, так сказать, вообще на чистой коже, возникать вдруг вы отмечаете у себя какое-то розовое, красное пятно, какую-то трещинку, которая потом расширяется и приобретает такую в виде язвочки и так далее. Поэтому здесь никоим образом нельзя смешивать два понятия. Почему? Потому что одно дело, когда мы говорим про меланомы, это злокачественные родинки, когда вы длительное время у себя видите, наблюдаете, как растет у вас эта родинка, как меняется цвет, форма, очертания ее, и это вас заставляет задуматься о том, что у вас злокачественный процесс, и вы идете к дерматоонкологу. А другое дело, когда у вас развивается рак кожи, и он может развиваться на визуально чистой коже, но очень часто опухоли кожи злокачественные, они развиваются у лиц пожилого возраста. И для раков кожи, особенно для базально-клеточного рака кожи, характерен именно возраст старше 70 лет. Как мы говорим всегда, что не каждый пациент, у каждого человека есть свой рак, просто не каждый до него доживает. И если хорошо посмотреть, у лиц старше 85 лет наверняка на коже где-то мы найдем маленькую базально-клеточную карциному, базилиому так называемую. Просто очень часто пожилые люди не замечают такие вещи, которые замечают молодые люди, потому что они за собой еще смотрят, а пожилому человеку уже сложно извернуться и увидеть где-то на спине какое-то розовое пятно. И в связи с наличием большого количества более значимых болячек для пожилого человека, ему эти пятна не так важны. Хотя на самом деле это развивается базальный клеточный рак кожи. Поэтому в этом плане нам надо немножко различать. Поэтому вот возвращаясь к нашим картинкам, которые мы сейчас с вами увидим. На первой картинке у нас как раз базальный клеточный рак кожи. Вот здесь поверхностная форма на коже бедра, это у нас бедро. И вот мы видим с вами такое вот красноватого цвета образование с чешуйками кожи, оно никак себя не проявляет с точки зрения ощущений. Практически никак.
Не чешется.
Не чешется, никак себя не проявляет. Вот есть такая вот розовая бляшка и так далее. Поэтому, когда человек видит у себя вот такое вот пятно, он должен задуматься, что, возможно, у него развивается какая-то аллергическая реакция. Такие же бляшечки, такие же вот образования могут быть и как контактный дерматит, как реакция на металл. Видела однажды женщину, у которой в области пупка вот такое же розовое красное пятно.
На пуговицу.
На пуговицу. Ну, вот джинсы с металлическими вот этими штуками. Когда вы видите четкий контур, и вообще, когда вы отмечаете у себя, что вы что-то поели, и вдруг у вас что-то высыпало, это не значит, что у вас рак. Потому что очень много людей, которые прибегают тут же, когда они травмировали родинку. И вот сразу, у меня сразу разовьется меланома. Ужас. Ничего подобного. Сразу ничего не происходит. Любой рак или меланома, они развиваются длительно, в течение длительного времени. Базилиома может развиваться 15-20 лет. Плоскоклеточный рак может до 8-10 лет развиваться. Меланома только, узловая меланома около 2 лет. А поверхность распространяющаяся может лет 10-15 развиваться. Поэтому не надо думать, что если вы вдруг содрали родинку, она тут же превратилась в меланому. Панику разводить не надо. Надо дождаться, пока у вас это место заживет, попользоваться антисептиками, чтобы не присоединилась вторичная инфекция, и подойти к онкологу недельки через 3 после того, как это место заживет, и уже показать выздоровевшее место. Тогда онколог увидит вообще, что в этом месте находится. Потому что если вы бежите к онкологу в день травмы, как говорится, то онколог видит просто травмированное образование. И никакой достоверной информации и вообще какого-то диагноза полноценного он вам не скажет. Поэтому здесь такая достаточно ситуация активная.
Можно вторую фотографию показать?
Давайте. Вот такая же базальная клеточная рак кожи. Мы видим с вами вот узловая форма, а там была поверхностная. Насколько они разнообразны, настолько индивидуальны. Поэтому сам пациент вряд ли когда-то у себя сможет поставить диагноз. Как бы он ни насматривал картинки, это все равно очень индивидуальная картинка. И потом масса других заболеваний, которые могут быть схожими. Вот такое же узловое образование может быть твердой фибромой. И только дерматоскопическая картинка, это аппарат такой, микроскоп, так сказать, ручной, в руках дерматоонколога, позволит увидеть вот в этом узловом образовании, вот в этом шарике, определенные сосудики, которые, так сказать, направят его на правильный диагноз.
Следующую фотографию, пожалуйста.
А вот здесь мы как раз видим с вами дерматоскопическую картину. Это то, что видит дерматоонколог в свой микроскоп. А вот если мы следующую картинку перелистнем, там у нас должна быть картинка на спине.
Клиническая картинка. Я ее, к сожалению,
нет,
не взяла.
Предыдущая, все поняла.
Вернитесь, пожалуйста, к предыдущей.
Так вот, я просто две картинки. Что видит дерматоонколог в дерматоскопе, что видит человек, который смотрит. На самом деле, вот эта картинка, которую мы сейчас видим, вот такая некрасивая, многоцветная, вот такая неровная, фестончатая, вот здесь просветление, здесь потемнение и так далее. Это видит онколог, который смотрит дерматоскоп. А клинически, то есть вот глазами, вы видите обычную родинку. И очень часто, когда ко мне приходят пациенты, раздеваются, потому что их какая-то одна патология волнует, и их вообще не волнуют те родинки, которые волнуют меня. Или другая история. Очень много пациентов, которые приходят с фразой, что у меня столько родинок, а мне с трудом удается найти хотя бы одну, потому что у него много кератом. Это образование, которое образуется с возрастом. У нас их очень много. И чем больше вы будете загорать, тем больше у вас будет высушиваться кожа, будет нарушаться, так сказать, наш жирный слой, теряться влага в коже, и тем больше мы будем с вами иметь вот таких пигментных пятен, которые говорят у нас, к сожалению, для женщин о старости. И мы виноваты в этом очень часто сами.
Зато это послужило поводом нашего знакомства. Именно с такими пятнышками я и пришла к вам на прием.
Ну, тут, к сожалению.
А вы сказали, успокойтесь. Все в порядке.
Да.
Итак, у нас осталась, по-моему, еще одна фотография.
А это у нас плоскоклеточный рак, вот на ушной раковине. Вот мы видим с вами, насколько изъязвленное образование. Вначале пациент жаловался на то, что там было просто уплотнение розового света, а сейчас мы видим вот такой вот язвенный дефект. Я к тому, что очень часто, когда люди не задумываются о том, какой вред наносят себе, не своевременно обращаясь, они приводят к тому, что мы вынуждены убирать гораздо больше, чем можно было бы, если бы пациент пришел бы на год раньше. Я к тому, что и говорю, что когда мы про сроки с вами говорим, что это не сейчас, это не вчера и не позавчера, и даже не в прошлом месяце, это в прошлом году. И когда человек приходит и говорит, что это у меня вот буквально только месяц назад, я ему не верю. Потому что это неправда. И если ты задаешь вопрос, что а вот в прошлом году у вас была вот такая штучка вот маленькая, почему вы или вы чем-то обрабатывали? И он начинает открывать вам хорошую историю, что он там мазал чем-то, левомиколем, еще какой-то гадостью. В этом плане мы получаем с вами историю истинную развития этого образования. Надо просто правильно задавать вопросы.
Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в студии гости, врач-онколог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии Медицинского института имени Мечникова Юлия Вадимовна Семилетова. Начинайте задавать вопросы. Конечно, повезет тому, кто самый первый. Так вот, вопросы следующие. Можно ли заразиться раком кожи?
Нельзя. Рак
просто.
Кожи является... Это собственные клетки. Что такое рак? Вообще опухолевая клетка. Это наша собственная клетка, у которой... Прошу прощения. У которой отсутствует ген апоптоза. Это такой ген в нашей структуре ДНК, который отвечает за своевременную смерть клетки. Каждая клетка должна в свое время умереть. И вот учитывая, что у нас вот этой запрограммированной смерти нет, то эти клетки живут себе, живут и живут, занимают место, так сказать, и потребляют свои ресурсы. Поэтому заразиться чужой клеткой нельзя. Наш организм ее своевременно, так сказать, съест.
Угу. Следующий вопрос. Как выглядит раковая родинка? Мы это уже увидели. Бывает ли рак кожи наследственным?
Еще как бывает. Есть такой очень страшный, я бы сказала, синдром. Казалось бы, базальный клеточный рак кожи достаточно доброкачественно протекает в связи с тем, что практически не метастазирует. Но при этом есть такое понятие, как синдром Горлинга-Гольца. Когда у пациентов еще с 9 лет развивается, начинает с 9 лет, ребенка начинает поражать множественные базальные клеточные раки кожи. И когда мы говорим про одну опухоль, это еще куда ни шло. А когда 101, кожу же не снять чулком, поэтому в этом плане это очень страшно. И наследственность крайне важна и при развитии меланомы, и при плоскоклеточном раке. Иногда не в каждом поколении, а через поколение прыгать, но более серьезно, более тяжело. И если у вас развивался у родственников когда-то был какой-то другой рак, не обязательно кожи, поджелудочной железы, кишечника, там, не знаю, матки, это не значит, что у вас именно это будет опухолевое поражение. Это общий порог, общая мутация в генотипе и очень много опухолей, которые имеют сходную мутацию в одном гене. Есть люди, у которых по 5-6 раков одновременно определяют. К сожалению, потому что наш генотип уже, к сожалению, моему крайнему, крайне поврежден экологией, едой, ультрафиолетом и другими многими факторами.
Так что не торопитесь загорать, дорогие друзья. А можно ли умереть от удаления родинки, вы уже сказали?
От удаления родинки умереть нельзя. Можно умереть от прогрессирования меланомы, когда она удалена не своевременно, неадекватно и не в правильном лечебном учреждении. Угу. Когда убирает кто-нибудь, как-нибудь и подешевле.
Да,
Без гистологии. Это очень важно. Вы когда у онколога консультируетесь, вот это важно при лазерном удалении, когда вы лазером родинки убираете. Одно дело, когда онколог смотрит, что он убирает, а другое дело, когда это делает хирург, дерматолог, косметолог. Категорически против удаления вне в профильном учреждении. Только тогда, когда консультирован был пациент уже онкологом, занимающимся именно этим профилем.
Я очень много видела в ленте социальных сетей рекламы о том, что удаляют.
Да, за 300 рублей все уберем. Они уберут. Вопрос, что убирают и как.
И что после этого скажут.
Будет? Очень много пациентов, которые, к сожалению, к нам приходят через год, через два, через три с метастазами в различных органах. Просто потому, что когда-то им год назад, 8 месяцев, 5 месяцев назад, 2 года назад, максимальный срок у меня был у пациента 5 лет. 5 лет после нерадикального удаления меланомы кожи лазером. И это критично, потому что с генерализованной меланомой, даже сейчас, когда у нас масса лекарственных препаратов, которые помогают продлить жизнь, это все равно не излечение, а продление жизни.
Угу. Чем лечит это заболевание и в каком случае оперативный уже путь?
При раке кожи единственный радикальный метод лечения является хирургический. Поэтому убирать надо хирургическим путем в любом случае. Это единственный радикальный метод лечения. Но при базально-клеточном раке кожи, особенно когда это лица уже старческого возраста, старше 80 лет, здесь мы можем использовать и фотодинамическую терапию, и миквимод, лекарственные препараты. При плоскоклеточном раке только хирургический метод лечения. Есть еще возможность криотерапии, когда это косметически затрагивает, положим, то же лицо. Но для базально-клеточного рака кожи еще можно использовать лучевую терапию. Но радикальным методом считается хирургический.
Иссечение...
Для меланомы только хирургический метод.
Это
радикальный метод хирургический с определенным отступом в пределах здоровых тканей. Угу. Для меланомы это одни отступы большие, для плоскоклеточного рака это одни отступы, для базилиомы другие отступы.
Павел пишет, веселая тема к месту, особенно про загар. Добрый вечер, а если в сентябре поеду на юг, то это уже не опасно?
Юг... Югу рознь, это раз. Во-вторых, даже у нас можно в сентябре, если у нас будет жарко, надеюсь на это, то и солнце нас все-таки еще будет радовать, то можно на солнце обгорать в 2 часа дня. И очень многие у нас ездят в Турцию, там, на Кипр и так далее. Я тоже езжу, я тоже человек, но, по крайней мере, я сижу под зонтиком, мажусь активно SPF 70 и так далее, и приезжаю не обгоревшие, да? И в этом плане очень важно, чтобы вы понимали, что вы это должны делать в не в сентябре, октябре, ноябре и так далее. В Таиланд вообще ездят только зимой. Там режим, так сказать, солнечный, другой и так далее. А важно то, когда, в какое время вы загораете. Вот если вы где-то совсем в Африке, в Египте, то в этом случае я бы на вашем месте до половины одиннадцатого, это максимум, который загорала, и пользовалась бы активно солнцезащитными кремами. И после пяти вечера, потому что даже в 4 часа вы активно можете загорать. А у нас очень часто происходит такая ситуация. 2 часа дня, люди приехали на 7 дней, и они хотят за 7 дней получить максимум удовольствия. Они же за это заплатили. Мы забываем, что за это мы потом заплатим лет через 20. И плохо заплатим.
Ну, молодые люди скажут, еще дожить надо, а пожилые доживем. Скажут, осталось доживем. Уже немного. Итак, я, например, не думала, что вообще когда-нибудь буду задумываться о пенсии.
Мне 45, но я уже задумалась.
Любовь спрашивает, а как же витамин D?
Витамин D – это моя любимая тема. Так. Почему? Потому что мы с вами уже обсуждали о важности витамина D в нашем организме.
Кулисами программы. За кулисами. Можно чуть-чуть развернуть эту тему сейчас?
Что такое витамин D? Это наша батарейка. Потому что нет батарейки, мы с вами умерли. Синдром хронической усталости. Я думаю, что каждый из вас на себе ощутил, что такое. Вот когда я не могу, не хочу, мне все надоело. Это просто потому, что у вас не хватает витамина D. Сдайте анализ крови, получите результаты витамина D. Вы получите. Это 90% населения в Санкт-Петербурге, а может быть и во всей стране, получат недостаточность витамина D. Какое-то количество все-таки получит и дефицит. И о чем это говорит? О том, что витамин D у нас отвечает за наш электрический процесс. Мы с вами все это составляющие электричества. А витамин D отвечает за поступление, так сказать, кальция, усвояемость кальция в нашей крови. А кальций отвечает за все наши электрические процессы. И вот витамина D нет, кальций плохо усваивается, и за счет этого у нас нет электрических процессов. Батарейка умерла. Как только вы начинаете увеличивать потребление витамина D с лекарственными препаратами, а он приходит не с солнышком. Это ложное представление, что только если мы позагораем, у нас сразу витамин D увеличится. Ничего подобного. И за лето он, наоборот, снижается. Почему? Потому что поступление витамина D отвечает наша диета, то, как мы питаемся. И большое количество жирных сортов рыбы, красные сорта рыбы, и даже в грибах, как ни парадоксально, я об этом тоже не знала, в яйцах и так далее, содержится как раз вот микродоза витамина D. А мы летом с вами переходим на овощную диету, снижаем жирные сорта всяких продуктов, и за счет этого еще ниже снижаем наш витамин D. И в основном, конечно, к нам приходят с препаратами. Витамин D еще отвечает не только за электрические процессы и за нашу, так сказать, психологическую, физическую активность, он еще и отвечает за наш иммунитет. И чем меньше витамина D, тем хуже наша иммунная активность. Мало того, начинает герпес-вирусная инфекция проявляться. Всякие, любые другие вирусные инфекции. Почему его ввели в ковидную сетку? Для того, чтобы он как раз нашу иммунную систему повышал все выше и выше. В этом плане витамин D для нас тоже очень важен. Так что пейте витамин D, немножко загорайте, и ваш иммунитет будет хорошо. Мало того, витамин D еще отвечает за стойкость бляшек атеросклеротических в сосудах. Почему его также ввели в клиническое наблюдение и прием у пациентов с после инфарктов и инсультов? Потому что чем меньше будет махриться бляшка в сосудах, тем меньше на ней будут задерживаться нежелательные клеточные элементы, тем меньше риск того, что у вас будет инсульт и инфаркт.
И следующий вопрос, который нам задает Светлана, и я ее поддерживаю, потому что очень много продается всяких препаратов в аптеках, чистотел. Сок, чистотел.
Чистотел яд.
Химический.
Чистотел яд. Очень люблю чистотел, экстракт чистотела с точки зрения бородавок. И всячески советую в лечении бородавок. Химическая деструкция, он как раз хорошо занимается лечением вульгарных бородавок на кистях или стопах. С точки зрения лечения папиллом и тем более родинок, это преступление. Вы не можете, во-первых, сами оценить, что вы удаляете, это раз. А во-вторых, вы не можете оценить глубину воздействия, это два. Поэтому это глупость чистой воды.
Надеюсь... О чистоте ли чистой воды?
Да.
Алена против того, чтобы мы говорили и показывали на эту тему какие-либо материалы. Меньше знаешь, крепче спишь.
Это политика страуса и бетонного пола. Не совсем правильно.
Алена, мы не хотим вас обижать, просто если вы действительно нервничаете, поглядывая в нашу сторону и слушая эту передачу, я думаю, что ее лучше не смотреть.
Я тоже так думаю. Но тут еще комментарий такой небольшой. Даже вот 10 лет разница между тем, что было раньше и сейчас, благодаря тому, что происходит масса всяких телепередач, журнальных каких-то, газетных статей и так далее, это повышает знания самих людей, нас окружающих. И у меня в последнее время огромное количество пациентов, которые приходят уже с готовым диагнозом, их собственным диагнозом. Они себе поставили диагноз, и они пришли, я с ними соглашаюсь. И они пришли с маленькими опухолями. Как мы говорим, in situ, рак на месте, когда это еще не метастазирующая опухоль. Когда они посидели, почитали в интернете какие-то статьи, посмотрели картинки, они определились с диагнозом, и они пришли ко мне и говорят: Юль Вадим, у меня вот то-то и то-то, я пришел на лечение. Давайте лечить, давайте.
И вы соглашаетесь?
И я соглашаюсь. И это уже значимо, потому что чем раньше придет пациент, тем меньше вероятности того, что мы вот кроме удаления этой опухоли будем чем-то еще с ним заниматься. Я думаю, что он через 100 лет забудет про нас, через год уже забудет про нас и вообще забудет, что он когда-то что-то лечил, потому что он вовремя своевременно все это убрал.
Елена комментирует, с чего нужно проверять образование врачей, которые удаляют, я так понимаю, эти родинки и так далее, косметологов.
Я не поняла вопрос. В каком смысле с чего?
Ну, так написано, но я думаю, что это звучало бы таким образом. Неужели нужно проверять образование каждого врача, который является косметологом и предлагает свои услуги? Полагаю, так.
При удалении папиллом, я бы сказала, что косметологи абсолютно спокойно могут делать. И масса косметологов, которые я знаю, так и занимаются. И в обязательном порядке требуют от пациента при удалении каких-то других новообразований на коже, требуют консультацию онколога. И это здравомыслящий подход в пользу пациента.
Елена же спрашивает, есть родинка, она то светлее, то темнее, стоит ли беспокоиться?
Если это само одно образование, то светлее, то темнеет. Это может быть связано и с изменением вашего цвета кожи в связи с загаром и так далее и подобное. Потому что родинки – это все-таки наши, так сказать, доброкачественные образования, которые происходят из клеточек, которые отвечают за наш пигмент. Поэтому и они тоже могут темнеть. Это раз. А во-вторых, с возрастом все наши образования, все наши родинки могут также светлеть, терять пигмент. Почему? Потому что пигментные клеточки у нас будут уходить вглубь кожи, а наши иммунные клеточки их съедают. Поэтому с возрастом они у нас очень часто светлеют. Размер увеличивается, а они светлеют. И это нормально. Это не говорит о том, что у вас развивается меланома. Это просто по возрасту происходят определенные процессы в коже. Это нормально.
Дорогие друзья, «Врач от Бога» – проект, который вы смотрите сейчас. И задаете вопросы нашей гости, врачу-онкологу, кандидату медицинских наук, доценту кафедры онкологии Института имени Мечникова Юлии Владимировне Семилетовой. Вопросов очень много, и если мы не успеем ответить на все, вы можете записаться на консультацию к доктору 676-2525. Если же это невозможно, люди со всей страны, со всего мира могут писать нам свои вопросы. Онлайн-консультация у вас есть?
Нет. Онлайн невозможно консультировать. Для того, чтобы оценить правильно то или иное образование, вы должны его видеть лично. Иногда просто есть такое правило 10 секунд. Вот я вижу, но не понимаю. Отвлекусь. Задам вопросы. Вот минутку, 10-20 секунд. Мы с пациентом иногда разговариваем. Я осматриваю другие образования, потом возвращаюсь к этому образованию. Просто потому, что за это время рождаются какие-то мысли. Повторюсь еще раз, дерматоскопию еще раз проведу. Невозможно. Есть типичные картинки, когда пациенту заходят, а ты уже все видишь. А есть нетипичные, которые требуют немножко осмысления. Поэтому онлайн консультировать нельзя.
Алена спрашивает, если мне поставили меланоцитарный невус, правильно я произнесла?
Меланоцитарный невус, да-да-да. Это доброкачественный процесс.
Родинка на ноге, это что, рак?
Нет. Это доброкачественный процесс, абсолютно, только начинает проходить определенные этапы изменения. Но это доброкачественный процесс, это даже не пограничный, а именно доброкачественный.
Благодарю и с огромным уважением отношусь к человеку, который сейчас написал нам, Наталье, ей 70 лет. слушает передачу, смотрит интернет-проекты. Это замечательно. С рождения у меня на носу довольно крупная родинка. Стоит ли ее удалять?
С точки зрения, если это родинка, если мы говорим про, с вами про родинку, то это зависит от вашего восприятия вашего лица. Если вы довольны своим лицом, mm-hmm. и вас ничего не беспокоит, если это родинка, то убирать mm-hmm. не стоит, наверное, если вы с этим всю жизнь жили, оно вас никак не беспокоило. Если же все-таки у вас есть подозрение, что она как-то меняется, как-то происходят какие-то изменения в ней, и вы подозреваете, что что-то с ней не так происходит, то в этом mm-hmm. случае надо показаться онкологу, и, возможно, встанет вопрос об удалении этой родинки. Но если она себя никак плохо не ведет, то в этом случае это только зависит от вашего пожелания, хотите или нет. Неважно. Но мы должны помнить, что любое удаление – это всегда рубец. И только от кожи нашей, так сказать, собственной кожи зависит то, как этот рубец будет выглядеть. Иногда бывает, убираешь – великолепно все. Иногда так стараешься, а рубец все равно выраженный, некрасивый. Поэтому здесь надо очень подумать, прежде чем что-то убрать.
Дорогие друзья, я хотела бы вам сказать, что какие бы комментарии мы сегодня в эфире не озвучивали, в любом случае нужно сходить к врачу.
Да. Сначала показаться, а потом убирать все, что хотите.
Да. Пожалуйста, имейте в виду, что в любом случае консультация у специалиста – это то, с чего вы начинаете этот путь к исцелению и выздоровлению. Елена спрашивает, может ли хроническая экзема перерасти в рак кожи?
Может. Любые хронические. Мы говорим про две основные причины развития рака кожи. Это ультрафиолет и травма. Но мы не говорим про генетику, да, нарушение наследственности и так далее. Это вот то, что мы говорим. Травма и ультрафиолет. И очень часто травма, когда мы подразумеваем под этим словом какой-то острый процесс, вот там порезался, что-то сделал, это не совсем то, что вы должны, о чем вы должны думать. Травма, особенно хроническая травма, это как раз хроническое повреждение кожи. Оно приходит к нам с воспалением. И очень часто рак, плоскоклеточный рак кожи развивается у пожилых людей на фоне хронических язв на конечностях в связи с варикозом, в связи с присоединением вторичной инфекции, грибковой инфекции. И когда это длительно повреждается, повреждается воспаление, 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 клеточки меняются и становятся раковыми. Поэтому да, с воспалением надо бороться.
Ну и, конечно, очень вас поблагодарила Светлана за ответ. Ангелина спрашивает, розовое родимое пятно, выпуклое на лице, может ли быть онкологическим?
Достаточно сложно по вопросу ориентироваться, что у вас на лице конкретно. Это может быть как гемангиома, сосудистое образование, так это может быть и именно как родинка. Поэтому в этом плане это надо смотреть, прежде чем оценивать какие-то риски. Потому что гемангиомы в раке кожи никогда не перетекают.
И вопрос, касающийся мужчины. Муж Светланы сдал анализ на кровь. Д-диметр 438 показал.
Д-диметр, наверное?
Наверное. Диметр.
Я не понимаю, что это такое. Это какая-то новая, может быть, неправильно написано, может быть, что-то... Сейчас очень много, я сразу извиняюсь перед нашими лабораториями, но сейчас очень много показателей, которые не совсем корректны и что-то отражают в реальности в организме человека, но очень популярны среди лабораторных показателей, потому что это экономический аспект любой лаборатории. Каких-то конкретных специфических маркеров, которые бы демонстрировали, есть у вас рак кожи или нету, в крови нет.
Если на ноге в районе щиколотки образовалось пятнышко, и оно как горошинка твердое, может ли это вызывать беспокойство?
Это должно вызывать беспокойство, но, скорее всего, моя мысль, ну, вы покажитесь, где бы вы ни находились у онколога, но моя мысль, что, скорее всего, это развивается у вас дерматофиброма. Дерматофиброма – это рубец, по сути. Иногда бывает, развивается на фоне укуса насекомых, а у нас как раз лодыжки и нижняя треть голени как раз чаще всего кусаются, так сказать, всякими кровососущими. И у вас как аллергическая реакция вот на жало, на укус насекомого формируется вот такая вот, как аллергическая, микровоспалительный процесс – И на этом фоне формируется рубцовая ткань. Он именно в коже, внутри кожно, не снаружи, а внутри кожно. Обычно они такие коричневатые, очень плотные. И для вас будет маркером, если вы возьмете кусочек кожи и вот так вот сожмете в виде такой вот валика, и вот это образование, которое вы видите, будет в виде такой площадки, то это маркер, называется симптом Фицпатрика, симптом площадки. Это доброкачественное образование, его даже не надо убирать.
Сейчас очень многие в связи с прекрасной погодой, с жарой, выезжают на природу и пользуются средствами для отпугивания насекомых. И в последнее время появились очень активные, я бы сказала, агрессивные аэрозоли, которые отпугивают не только комаров, но и клещей, кровососущих. Не вредно ли это для кожи?
На самом деле, надо читать этикетки. На многих, если мы говорим про оригиналы, а оригинальные препараты, мы должны понимать, что у нас в огромном количестве сейчас появилось контрафактов. Начнем с того. Угу. И множество, это же все равно химический агент. Мы должны понимать, что бывают травмы физические, термические, да, ожоги, а может быть травмы химические. Поэтому те аэрозоли, которые должны наноситься на одежду, они не должны наноситься на кожу. Они могут повреждать. И у меня есть яркий пример одного мужчины, который приехал за грибами в прошлом году и забрызгал себя, там столько было комаров, что он себя забрызгал всего вот этой вот гадостью. И у него в итоге был такой хороший химический ожог практически 30% кожи, потому что все, что было открыто, он это все забрызгивал. И сейчас у него там ожоговая поверхность, поэтому в этом плане будьте очень аккуратными.
Угу. Кроме всего прочего, в рекомендациях к этим средствам имеются такие комментарии. Если вы пропитаете одежду, ну, кожа-то это само собой. А если вы еще пропитаете хорошенько одежду, это может до 50 дней сохранить вас вот в полной уверенности, что вас никто не укусит.
Ну, с точки зрения одежды вряд ли, наверное, это раз. Во-вторых, вы же должны одежду стирать после каждого прихода из леса.
Ну, это понятно, но...
Профилактика клещевых всяких товарищей.
Угу. От чего появляются гемангиомы, и мы переходим...
Гемангиомы – это порог развития, поэтому в этом плане они возникают в связи с пороком развития. И нет, мне кажется, людей из тех пациентов, которые ко мне приходят на прием, а их около 2000 в год, и я еще ни одного не видела, чтобы у них не было гемангиом вообще. Они есть, присутствуют в норме, как родинки и так далее. Не надо связывать их с больной печенью от того, что вы напьетесь там гиптралы, чистоте, господи, корсила или там эссенциали, начнете лечить печень дорогостоящими препаратами, гемангиомы у вас никуда не денутся. Угу. Они с вами всю жизнь будут, и с возрастом, особенно у женщин, в менопаузе будет все больше и больше, и это нормально, не страшно.
Угу. И буквально в двух словах, для того, чтобы мы перешли к следующей рубрике, Ольга спрашивает, после удаления родинки биопсия нормальная, но там снова появились точки. Онколог сказал, что это пигмент. Не может ли это перерасти во что-то плохое?
Нет, спасибо. Это не может перерасти ни во что плохое. Это просто тот онколог, косметолог, хирург, который убирал у вас вот это образование, вот эту родинку, он просто, скорее всего, не добрал в глубине, пожалел, так сказать, для получения максимального косметического эффекта. Когда мы удаляем все это лазером, электрокоагуляцией, там, радиоволновой метод, иногда бывает такая ситуация, что мы не добираем просто по глубине, а у нас клеточки вот эти залегают пигментные где-то в сальной железе, в глубине, и рубцевание приводит к тому, что она как разворачивается. И пигментные клеточки у нас появляются на поверхности, и случается рецидив. Ничего страшного, надо обратиться к своему врачу, который это делал, с просьбой доудалить, если вы уверены, что это доброкачественный процесс.
Спасибо большое всем за участие. Подписчики продолжают присылать вопросы, но не на все мы можем ответить. Если вы хотите записаться на прием к врачу, то можно это сделать в Санкт-Петербурге по телефону 676-2525 или смотреть нашу передачу. Все просто. Мы находимся сейчас в эфире христианского канала международного Теос Медиа. И, конечно, мне хочется один из вопросов задать вам. Вы верующий человек. И считается ли вот у вас, как у специалиста, у профессионала, что это заболевание, рак кожи, оно неспроста возникает? Не только потому, что физически какие-то предпосылки были, но еще и духовные какие-то. Вот как вы считаете, наказание это или испытание?
Вы знаете, я верю в Бога. Мы с вами говорили, что у меня несколько корней много, поэтому и мусульманская, и христианская стезя в этом случае присутствует. И как та и другая конфессия, так сказать, я верю, что все неспроста происходит. Но иногда настолько чудесные люди приходят, что добрейшие души люди, которые мамы особенно, одинокие мамы, у которых там маленькие детки, а у них, к сожалению, прогрессируют эти заболевания и так далее, и они борются из последних сил, невзирая ни на что, тянутся не знаю какими путями, но их организм пытается это все побороть, они тянут и тянут просто потому, что у них дети. А есть бывают злые-злые люди, которые очень неприятные, и мы все люди, и мы, врачи, тоже люди. Мы тоже бываем вредными там, и так далее и тому подобное. Бывают люди, с которыми очень тяжело общаться. Но вы врач, вы не можете обращать внимание на характерологические особенности пациентов и общаетесь с любым пациентом. И улыбка у вас должна быть на губах всегда, да? Но, с другой стороны, иногда очень сложно с этим человеком, который тебе антипатичен, просто потому что он не совсем хорош как человек. А у этого человека все хорошо. И он ходит, и все нормально. И как человек, верующий в Бога, я все время думаю, что же сделали родственники этого бедного, этой бедной женщины, у которой вот все предпосылки, чтобы стать крайне золотым человеком. И почему вот такая несправедливость, когда вот этому вреднючему злыдню все идет, вот, все вылечилось, все нормально, и вот и все на его. А вот этой бедной женщине, поэтому в своей жизни пытаюсь сделать так, чтобы на моем ребенке не отразились мои поступки. Именно потому, что в это верю.
Мы с вами упоминали в разговоре на нашей кухне книгу Иова. Он ни в чем не был виноват. И Господь ему сказал: такова воля моя, такой замысел. Вот, может быть, поэтому каждое пятнышко на нашей руке – это определенный замысел.
Черные поступки наших предков. Давайте поступать всегда хорошо и по-доброму относиться к людям. Может быть, тогда не будет у наших детей с вами, внуков и правнуков, таких гадостей, чтобы лечащий доктор не задавался вопросом «за что?».
Даже врачи это могут спросить.
Да. Глядя на своих пациентов, этот вопрос я периодически себе задаю.
И еще один очень важный момент в нашей программе. Традиционно последние две минуты совет врача от Бога нашим пациентам по нашей теме – рак кожи. Что бы вы посоветовали нашей аудитории?
Ну, еще раз возвращаясь к началу нашего разговора «загар». Я тоже человека, тоже люблю загорать, но очень аккуратно загорать – это раз. Во-вторых, потому что я вижу этих пациентов и вижу последствия. Поэтому в этом плане мне бы вам хотелось сказать: берегите свою кожу с молоду. Даже один обгар, который приводит к тому, что у вас облезает кожа, в будущем, неважно, когда это будущее, через 20, через 30 лет, но приведет к тому, что вы будете вынуждены лечиться от рака кожи. Это достаточно и затратно, и в физическом, и эмоциональном плане, особенно когда это лицо. Это раз. Во-вторых, все ваша еда, мы то, что мы едим. Задумайтесь о том, что вы потребляете. Масса вот этих продуктов, фастфудов и так далее – это тоже вред, потому что не бывает лепешек или там булок, которые вдруг за секунды становятся булками. Значит, это химия. Потребляя химию, вы меняете свою генетику. Изменяя генетику, вы изменяете свое наследство, которое вы дарите своим детям. Это два. И третье, хотелось бы вам посоветовать за своими травмами, имеется в виду, опять же, мы с вами возвращаемся ко всем хроническим воспалениям, относиться с пиететом. за всеми болячками, хроническими воспалениями у женщин под молочными железами, в паховой области, когда особенно вы больших говоритов и так далее. Это все присоединяется, когда грибковая инфекция, и вы все это мажете, не задумываясь о том, что не надо это длительно распространять, это надо просто подойти и полечить. Потому что вовремя пролеченная инфекция минимизирует тот вред, который она оказывает на кожу.
Очень полезная программа, и я знаю, что вы заняты, но так хочется продолжения. Хотелось бы на это надеяться. Дайте надежду, Юлия Вадимовна.
Мы подумаем как-нибудь.
Да, нам нужно обязательно встретиться, потому что «Врач от Бога» – это проект, который смотрят, записывают, сохраняют в архивах и делятся с друзьями. Спасибо вам большое, дорогие подписчики. Мы очень надеемся, что мы для вас полезны.
Будем надеяться, увидимся.
Спасибо вам. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.